В Москве 7 утра, в Душанбе 9 часов, в Гаване полночь. В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые подробности о COVID-19 сообщила вирусолог из Гонконга, бежавшая в США. В Ливии официально возобновили добычу нефти. В Австралии любопытная коала проникла на склад. Теперь подробнее. Телеинтервью дала вирусолог из Гонконга, бежавшая в США. По словам Ли Мэн Янь, власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. В 2019-м она была одним из первых ученых в мире, которые занимались его изучением, и ее друг, специалист из Центра по контролю и профилактике заболеваний, сразу говорил, что вирус может передаваться от человека к человеку. Она также утверждает, что со-руководитель лаборатории Всемирной организации здравоохранения знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий. Обнаружить COVID-19 можно по голосу. Он меняется даже при бессимптомном течении болезни, утверждают исследователи из Массачусетского технологического института. Они анализировали голоса известных знаменитостей, которые переболели COVID-19. Сравнивали тембр, силу и звучание до заражения и после, передают сегодня «Спутник». Специалисты выяснили, после инфицирования из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов воспроизводимого звука, ведь голос зависит от дыхания. Еще почти 250 человек заболели коронавирусом в Германии. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 198 804, сообщает сегодня Институт Роберта Коха. Он входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику по COVID-19. По его информации, за сутки скончались 3 человека. Всего жертв инфекции в стране более 9 тысяч. Наибольшее количество случаев заражения в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Заявлением выступило Ливийское национальное нефтяное управление. Оно объявило, что форс-мажорную ситуацию отменяют по всей стране и возобновляется добыча и экспорт нефти. Как передает сегодня сайт «Спутника», на первом этапе добыча начнется на низком уровне, и увеличение мощности может занять некоторое время. Топливо будут загружать на танкеры в порту города Эс-Сидр. Промысел был остановлен в январе из-за разрушений инфраструктуры. Законопроект о защите персональных данных в интернете разрабатывают индонезийские власти. К этой работе приступили после серии масштабных утечек на крупных платформах, пишут сегодня местные газеты. По данным местного агентства кибербезопасности, в прошлом году в стране зафиксированы почти 100 миллионов хакерских атак, а это на 12% больше, чем в 2018-м. Австралийская коала не стала бояться людей и позволила себя сфотографировать. Зверек забрался на склад светотехнической компании, который расположен недалеко от города Голд Коста, это штат Квинсленд. Снимок работники разместили в социальных сетях, передают сегодня местные СМИ. Репортеры узнали, что любопытный посетитель появился днем, и его назвали Луми. А фото сотрудники подписали: «Наш маленький гость хорошо проводит время». Пользователи беспокоились о дальнейшей судьбе коалы. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Искусственный интеллект, или сокращенно ИИ, ИИ. Что каждый из нас представляет, когда видит или слышит эти слова и эту аббревиатуру? Может быть, робота из фантастических фильмов, а может быть, электронный голос на космическом корабле из тех же, разумеется, фантастических фильмов. А может быть, нейронные сети и мем «светящийся мозг»? Умный холодильник, беспилотный автомобиль, виртуальный редактор. Что из этого вообще можно отнести именно к искусственному интеллекту, а что просто является набором запрограммированных человеком алгоритмов? Так много вопросов и так мало ответов. На самом деле ответов немало, ну, в основном они сложные. Сейчас мы попытаемся получить некоторые из них и попытаемся получить наиболее простые для восприятия ответы. В эфире «Радио Спутник» основатель и первый президент Национальных ассоциаций участников рынка робототехники и промышленного интернета, основатель Semantic Hub Виталий Недельский. Виталий, приветствую вас.
Рад слышать.
Виталий, вот я уже задался вопросами, и пока я все это читал, мой естественный интеллект начал функционировать...
Бунтовать.
Да, бунтовать, и практически вышел на максимальный уровень и сгорел. В общем, что является искусственным интеллектом? Почему как-то вот, во всяком случае, в СМИ принято... маломальски любое автоматизированное действие, любую автоматизированную систему относить к искусственному интеллекту. Это правильно? Или надо все-таки искусственный интеллект разграничивать и именно вот, представлять его таким, каким он и есть в этом словосочетании? То есть это интеллект, но он не человеческий.
Разница небольшая, но ведущая кардинальным отличием. Это, конечно, программное обеспечение, софт, но тот, который способен обучаться на внешних данных. То есть если вы снаружи загружаете его, обучаете, показываете ему, например, фотографии отдельно женщин, отдельно мужчин, и говорите, подписаны они, это женщины, это мужчины. Там, начиная с какого-то количества, он сможет отличать женщин от мужчин. И потом, обученный таким образом, сможет отличать фотографии женщин от мужчин довольно неплохо. Чем больше обучен, тем лучше будет отличать, как ребенок. И в этом смысле он интеллект, но только в одной этой маленькой функции – отличать фотографии женщин от мужчин. То есть чему обучили, то он и будет делать. А в широком смысле, как мы с вами можем над разными темами размышлять и разным вопросам обучаться в жизни, такого, конечно, пока еще нет. Поэтому пугаться не стоит.
Угу. Ну, о чем вы сейчас рассказали, это, ну, если переводить на человеческий мозг, достаточно простая задача на самом деле, да?
Конечно, но надо понимать, что наш мозг подготовлен миллионами лет эволюции. Мы же стоим на плечах приматов, те стоят на плечах млекопитающих, те динозавров и так далее. И у всех мозг обучался все эти миллионы лет, и обучался определенным задачам – выживать. Мы, например, всегда смотрели на лица других людей, враг это или друг, да? И множество вещей зашито внутри, то, что называется в подсознании. Нам не надо про это думать. Если возникает новая задача, с которой мы никогда не сталкивались, тогда мы начинаем включать уже изобретательность, такое творчество, да, и придумывать новое. Вот искусственный интеллект сегодня придумывать новое не способен.
Какие, в каких вообще направлениях сейчас идут основные исследования в сфере искусственного интеллекта? Вот одно время, насколько я помню, нейронные сети звучали, а потом вроде бы как подход поменялся или нет?
Нейронные сети – это одна из разновидностей такого программного обеспечения. И их самих существует еще целый ряд подвидов, в зависимости от того, каким образом обучаются. И это не единственный. Здесь можно просто сейчас для простоты говорить искусственный интеллект. Для, отвечая на ваш вопрос, для каких задач? Для тех задач, в которых у нас, у людей, есть достаточно данных. Например, у нас много слов в интернете, да, и поэтому искусственные интеллекты обучают эти слова читать и различать их, чтобы, например, анализировать, о чем пишут люди, не знаю, как им продавать рекламу лучше, да, и так далее. Или, например, изображения с камер, которые висят на дорогах. Изображения накапливаются, на этих изображениях можно обучать и таким образом различать, например, автомобили, лица людей и так далее. То есть в итоге это практические задачи, но только там, где у нас есть достаточно данных.
А каким образом вот обучается искусственный интеллект? Ему нужно как-то это подавать порционно или достаточно загрузить, так скажем, целую вот эту цепочку связи, и он сам все это соберет?
Ну, можно сказать для простоты тоже, как ребенок. То есть если вы ребенку начнете показывать, значит, допустим, это зеленые игрушки, это красные игрушки, он с какого-то повторения легко будет отличать. Да даже не ребенок, собака, кошка будут отличать зеленую игрушку от красной. Да? То есть в мозгу образуется связь, что вот этот спектр частот, это же глаз наш воспринимает просто свет, да? Он называется или связан со словом «зеленый», а тот связан со словом «красный». И когда таких простых правил будет образовываться больше и больше, со стороны будет казаться, что деятельность сложная, разумная. Но она разбита множество таких вот простых правил, каждая из которых обучена соответствующим образом.
Искусственный интеллект сейчас. Какие основные прорывы произошли в последние годы? Чего не удавалось достичь? И вот где произошли сдвиги?
Ну, знаете как, идут сдвиги по всем направлениям, где используется обработка данных. Вот больше всего сейчас разговоров в эпоху пандемии о том, что там развивается слежка, да, грубо говоря. Через камеры наблюдают, люди помещены в базу данных как зараженные, ему нужно сидеть дома, а он вышел на улицу и гуляет, и камера его заметила. То есть, с одной стороны, это может людям не нравиться, с другой стороны, эта технология позволяет защищать других людей, да. Вы упомянули в самом начале беспилотные автомобили. То же самое. То есть видеокамеры на автомобилях, усиленные какими-то радарами вместе, они смотрят примерно так, как смотрят наши глаза. И обучены определять на дороге препятствия, отличать там, человека от автомобиля, разметку дороги, правила движения туда внутрь заложены. И в этом смысле технологически беспилотные автомобили уже существуют. Они проходят испытания, они набегают свои там тысячи, миллионы километров, пока законодательство запаздывает. Но в целом мы, наверное, понимаем все, что когда беспилотный транспорт выйдет массово на дорогу, смертность значительно снизится, потому что основная смертность, основные аварии – это ошибки людей, водителей по разным причинам. Вот. Медицина – тоже очень хорошая, интересная область, где, допустим, накоплено множество изображений, снимков различных опухолей или, например, картин, когда возникают инфаркты, инсульты, да, сердечные ритмы. Это то же самое. То есть, когда эти данные загружаются в соответствующий искусственный интеллект, надо понимать, что это все разные. Каждый создается для определенного класса задач. То он с определенной хорошей точностью, выше, чем средний врач, может диагностировать, что вот это вот конкретная опухоль или вот это состояние сердечного ритма ведет к инфаркту. И тогда врач, например, может, вооруженный этим знанием, ставить диагноз, помогает таким образом. И, конечно, уже сейчас спасаются жизни. И это там не единицы, это тысячи, десятки тысяч жизней. Это очень хорошая область, где практика, ну, как бы польза уже приносится.
А уже существуют самообучающиеся системы?
Вот они и самообучающиеся, потому что вы изначально заложили какие-то правила, да, ну, как в нашем примере с зеленой и красной. А дальше все, что новое, он возникает и кладет на полочку зеленое к зеленым, красное к красным. У него увеличивается точность, то есть он самообучается. Если возникает, например, какая-то ошибка, да, то и позже эта ошибка выявляется, то это повышает точность системы, так как внимательный родитель поправляет ребенка, если он, например, что-то неправильно говорит. То есть это обучение идет непрерывно.
А если
они самообучающиеся, да.
Да, вот на примере мы говорим там простого алгоритма, да, один и два, зеленый и красный. Угу. А если попадается условно желтый, он просто это не может обработать, или он это куда-то откладывает как неопределенное что-то?
Да, если возникает нечто новое, чему он не обучен, он не может это обработать. Здесь ему требуется помощь людей, но, например, он может создать внутри себя отдельную полку и складывать туда все другие цвета. Вот. И вы потом увидите, что там, вот, там много желтого, например. Или вы даже это не увидите, и никто не будет называть это желтым. Но если желтый будет действовать определенным образом, как сигнал светофора, например, то он поймет, что это переходный цвет между красным и зеленым. И не называя его желтым, это же люди назвали. Когда будет возникать желтый, он будет готовиться к переключению, к появлению знакомого зеленого. Я сейчас импровизирую, но примерно так же, как будет, не знаю, когда там люди собаку дрессируют. Да? Не всегда же словесно команды воспроизводятся. Часто собака просто по поведению хозяина знает, что если он взял поводок, сейчас, значит, скажет слово «гулять», правильно?
В робототехнике какие сейчас прорывы самые такие значимые?
Ну, роботы исходно заточены на помощь людям в тяжелых, опасных и рутинных делах. Поэтому основное, конечно, это повторяющиеся операции на производстве, где, тем более, где вредно для здоровья, например, сварочные операции, да, или окраска. То есть сейчас роботы делают большую часть автомобилей, которых мы видим на дорогах. Вот, они их сваривают, собирают, окрашивают там, и так далее. На финале сборки у большинства компаний стоят люди. Они внимательно, глазом смотрят, все ли в порядке, да, и прикручивают, так сказать, последний винт. Но большую часть делают роботы. То же самое в электронике. Если раньше, еще там десятилетия, два десятилетия назад, это были на заводах огромные ряды, люди в халатах там собирали и мелкие операции руками делали, сейчас это все делают роботы. А дальше роботы идут в более, скажем, такие области, где меньше, может быть, объемы операций, но все равно трудно. То есть другие типы производств, строительство, где надо тяжелое поднимать, где нужно, не знаю, залезть, когда, допустим, МЧС использует роботов сейчас во время пожара, во время какой-то опасной ситуации, пускают вперед робота. Ну, я про военных уж молчу. Те давно роботов используют, только так особо это дело не афишируют.
А вот эти знаменитые роботы от Boston Dynamics, да, они вообще для чего нужны? И насколько они продвинуты? Потому что изначально, как мне помнится, посмеивались над ними, а потом они уже чуть ли не в продажу поступают, в розничную.
Да, потом видят, как они ловко прыгают, преодолевают препятствия. Ну, прежде всего, я бы сказал, что это хороший очень научный эксперимент, да. То есть видно, если ролики посмотреть, как они эволюционируют и как все ближе приближаются к живым существам. Мы же, по сути, копируем природу. Вот. И не всегда вопрос такой возникает, для чего именно изначально. Иногда есть идея для чего, а иногда идея такая – скопировать хорошо, сделать, например, руку человеческую. Получается манипулятор, да, робот-манипулятор, подобие руки. Здесь они пытаются сделать, например, андроида, подобие человека, или собаку, да, или какой-то там механический мул, для того, чтобы он носил какие-то грузы. Ну, а носить грузы-то везде нужно. У нас вон курьеры бегают по улицам, да, на заводах, на фабриках переносятся грузы. Опять военные там пытаются, значит, им нужно все время что-то тяжелое носить. То есть вначале идет такое техническое и научное усовершенствование, а затем придумывают, куда их использовать. А в принципе андроидные роботы, например, похожие на человека, они будут использоваться в человеческих средах. То есть у нас есть дома наши, есть автомобили, все, что спроектировано для людей. И если там, например, надо делать тяжелую работу или опасную работу, допустим, там излучение какое-то или еще что-то, да, авария произошла, туда спокойно зайдет робот. Например, не заедет луноход, да, робот, похожий на человека и по габаритам, и по своему структуре, он зайдет и сделает все, что нужно. Вынесет пострадавших, там закрутит кран и так далее.
Угу. Вот так. Но проблема роботов в том, что они тоже же уязвимы, и в том числе, я имею в виду, механически, наверное, в первую очередь. Во вторую очередь уже говорим о начинке. Вспоминается вот эта известная сцена, да, из сериала «Чернобыль», когда робот, ну, понятно, это 80-е годы, но, тем не менее, из-за радиации он просто вышел из строя. Сейчас вот такие проблемы, они могут быть преодолены уже? Или все равно такие вещи, как радиация?
Конечно, они уязвимые, да. Ну, разумеется, они уязвимые, как всякое изделие, да. Но по идее, они крепче людей. То есть у них металл, а не кости, да, у них там приводы, двигатели, а не мышцы. Все это делается, чтобы было сильнее. Что касается радиации, то для космоса же выпускается специальная электроника, радиационно устойчивая, с защитой соответствующей, да. И в любом случае лучше сделать робота, который там сделает часть работы и умрет, чем пускать туда людей, которые же делают тоже работу и умрут. Собственно, для этого их и делают, чтобы они взяли на себя часть работы людей в этих зонах. Пусть это не такая необыденная деятельность, но аварии, катастрофы же все время случаются. И потом это действительно подготовка к выходу в космос, потому что там радиация везде.
Искусственный...
Вот робота Федора вывели в космос, он похож на человека. И, собственно, он и должен делать какие-то вещи,
он
которые,
похож,
например,
в смысле, внешне,
не будет
вы
делать
имеете
космонавт.
В виду?
Внешне, конечно, его форма. Он способен действовать там, где живет человек. Потому что форма в данном случае, она просто копирует человека.
Искусственный интеллект, именно вот в понимании интеллект, то есть это нечто, наделенное способностью мыслить, принимать самостоятельные решения, возможно, менять их, исходя из ситуации, ставить себе какие-то цели, задачи самостоятельно. Вот эта цель и задача, она пока где-то далеко за горизонтом, или мы уже подбираемся к этому?
Тут прежде всего проблема в том, что мы, люди, пока не до конца понимаем, что такое интеллект, разум, наш мозг как работает. Да? То есть мы можем выделить отдельные функции. Например, какая-то функция логическая, да? Или функция распознавания. И ее от себя отчудить, так сказать, да? Как мы, ну, как лопата помогает нам не руками копать, а инструментом. Вот мы, отделив одну функцию, называем ее искусственным интеллектом только потому, что она обучается, а не просто жесткий софт, который направил. Но, конечно, в целиком говорить о том, что это там подобно разумному существу, который способен в незнакомых ситуациях действовать, до такого пока очень далеко. Есть такое сравнение, может быть, немножко грубое, но эволюция искусственных интеллектов находится сегодня на уровне мозга насекомых. То есть насекомые тоже по-своему разумны, да, они смогут, роевые, например, насекомые, строить сложные муравейники там, или термитники, или пчелы. У них жизнь такая очень сложная, да, даже свой язык есть. Но тем не менее они не развиваются эволюционно. Они миллионы лет воспроизводят одни и те же алгоритмы. Вот примерно на этом уровне сегодня находится эволюция искусственных интеллектов. Но, очень важно, они быстро развиваются. И то, что было 10 лет назад, и то, что сейчас, например, это уже совсем две разных сущности. Что будет через 10 лет, нам сложно себе представить. И вот это наибольший вызов. И ученые, кто занимается прогностикой будущего, конечно, вот здесь основное беспокойство находится, потому что мы не знаем, ну, как бы, с какой скоростью будут развиваться эти возможности. Поэтому очень важно немножко вперед думать, вопросы этики прорабатывать. Да? Если мы отдаем какие-то функции, например, решения искусственным интеллектом, ну, беспилотный автомобиль, да, он может попасть в ситуацию, когда все равно придется кого-то убить. На дороге ли, либо внутри он должен принять решение. Как он должен это решение принять? Пока сегодня мы не знаем, потому что человек не может себе объяснить, как он дернул руль. Он делает это подсознательно, да, тормозит, там поворачивает, уворачивается, спасает жизнь, в общем. Здесь вот целый пласт вопросов возникает. Но, конечно, творчество пока, ну, как бы далеко за рамками каких-либо искусственных интеллектов.
Ну или для сохранения жизни еще рекомендовано, если не ошибаюсь, на большой скорости не тормозить, если какой-то объект, ну понятно, что не человек, а какое-то мелкое животное, ага, или прочее, выскочило на дорогу. А, ну, видимо, такие рекомендации пока беспилотникам не донести никак.
Ну, видите как, это же зависит, да, если мелкое, не тормозить. Но вдруг это мелкое, какой-то камень, из-за которого там автомобиль потом перевернется, или еще что-то. Или вот у меня в жизни была ситуация, что бросился щенок под колеса, а за ним бросился ребенок, который, ну, он инстинктивно за щенком, так сказать, потянулся и сделал несколько шагов даже, да. И я уворачивался уже не от щенка, а от ребенка, который, возможно, мог как бы выскочить под колеса. Вот. И фактически вот эти вот какие-то такие коллективные привычки, что ли, я не знаю, коллективные инстинкты, и надо закладывать в мозг искусственных интеллектов, которые будут в будущем управлять. Потому что они, конечно, должны воспринимать это примерно, как мы, люди, воспринимаем. Но уже сегодня здесь возникают проблемы. Вот, например, с темой расизма, да, особенно в Америке, наверняка слышали, что какая-нибудь программа, которая набирает людей на работу, да, ну, оценивает их анкеты, она обучена на предыдущей выборке, а в этой предыдущей выборке, например, в основном белые люди, да, и она снижает рейтинг там, человеку с черным цветом кожи. Я сейчас условно говорю, там, uh-huh, как какому-то, потому что они в среднем, например, раньше были менее образованы. Это не означает, что они в будущем будут такие. И вот когда это замечают, начинают возмущаться. А что вы, как бы, к машине, какие претензии? Она же просто берет историческую выборку. Вот. Тогда нужно, видимо, тут поправлять как-то.
Те самые три закона робототехники, которые сформулировал фантаст Азимов, они актуальны до сих пор?
Конечно, конечно. Ничего лучше не придумали. Это чем-то мне даже напоминает на три закона Ньютона относительно гравитации. Вот. Просто мы через них еще не прошли. Поскольку роботы только входят в нашу жизнь, то это для нас такие законы немножко из будущего. Я думаю, что будущее поправит и добавит, может быть, какие-то новые законы к этим, да, или к этим сделает какие-то дополнения, когда у нас будут там с нами жить роботы и множество вещей нам помогать делать.
Виталий Недельский, основатель и первый президент Национальных ассоциаций участников рынка робототехники и промышленного интернета, основатель Semantic Hub, был в прямом эфире «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Или федеральные власти США тоже нашли крайнего. Здравствуйте.
На грани.
Они не занимались этим 17 лет. И вдруг решили, что тоже могут себе позволить. В Америке же все равно это происходит на каждом шагу и независимо от них. Банды убивают на улицах, COVID-19 повсеместно. А федеральные власти будут делать это, по крайней мере, законно и только с теми, кто заслуживает. А заслуживают здесь эту самую крайнюю меру 2600 человек. Правда, о первом, кто прервет мораторий на смертную казнь, однозначно такого не скажешь, если даже судья, который 24 года назад приговорил его к вышке, теперь выступил против нее. Что судья, родственники жестоко убитой семейной пары и их 8-летней дочери попросили отсрочить экзекуцию, поскольку до сих пор уверены, что убийца не он. Бесполезно. 13 июля он последний раз узнает, что такое несчастливое число. Парню просто не повезло. То, на что не обращали внимания тогда, когда его брали, сейчас отягчающие обстоятельства. И не только потому, что он белый суперматист, тату под стилизованную свастику на шее. Это, как говорится, приобретенное. И вполне можно списать на ошибки молодости, ему тогда было всего 23. Но есть на нем и более тяжкий крест. Он же еще и Дэниел Ли. А это уже фамильное. Пусть и не Роберт, но ведь и с генералом конфедератов Робертом Ли сейчас особо не церемонится. Петлю на шею и того. Тут и Ли, и Ли. Впрочем, Дэниелом обойдутся без лишних движений. Введут инъекцию и все дела. Хотя именно из-за нее в 2003-м они и прекратили летальную практику на федеральном уровне. Так они смогли решить, что гуманней – укольчик из разряда «это не больно, как комарик укусил» или все-таки разряд на электрическом стуле. А может, лучше через повешение, как Саддама? Или в газовой камере, как учили те, кого здесь не принято благодарить вслух? Между тем, 28 штатов, где не были столь щепетильны в выборе исключительных средств, все эти годы продолжали ими пользоваться. В 2018-м 25 преступников взошли на эшафот, в 2019-м 22, последний раз это случилось в феврале 2020-го в техасской тюрьме, а в июне генпрокурор Уильям Барр и в дискуссиях о казнях на государственном уровне поставил точку. Американский народ требует, чтобы виновные в самых отвратительных деяниях получили по заслугам. Выбрал он из всех требований народа то, с которым тот почему-то не выходит на бунт. А бунтует он против расизма и Трампа. Неважно, сам или толкает кто, главное, что не останавливается. Возвращение же казней по замыслу, видимо, должно остудить горячие головы тех, кто продолжает вершить свое правосудие на улицах. А заодно отвести обвинение в расовой ангажированности от президента. За колючей проволокой 3/4 черных, а он начинает с белого, еще и расиста. Потому что черные жизни даже здесь имеют значение. Взойдет Дэниел Ли на плаху, впрочем, не один. Как водится, их будет трое. Пусть в их случае все варавы. Кое-кто в Белом доме, вероятно, решит, что и он по этому поводу может умыть руки. До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом. Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. Исследование первой в мире вакцины от коронавируса успешно завершилось в Москве. Безопасность препарата подтверждена. Об этом заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченского университета Вадим Тарасов. По его словам, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, а вторая – 20 июля. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания начались 18 июня. Они проводились совместно с Минобороны. Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, и на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет. Во французской Гвиане возобновляются запуски российских союзов. Пуск ракеты-носителя со спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye Объединенных Арабских Эмиратов с космодрома Куру планируется в середине октября, 16-17 числа. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики. Старт намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком фрегат, который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром временно закрыли из-за пандемии коронавируса. Еще один пуск «Союза» с французским спутником намечается на ноябрь. С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет «Союз». Дональд Трамп впервые после начала пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Это произошло при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона, обратили внимание мировые СМИ. По словам американского лидера, надевать маску в больницу – это отличная вещь, особенно при общении с большим количеством людей. Ранее Трамп отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других, однако говорил, что будет ей пользоваться в условиях, когда вокруг будет много людей, и соблюдать определенную дистанцию станет невозможно. Российские военные доставили гуманитарную помощь в поселок Эль-Эс под Алеппо. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон. Жители получили 250 продуктовых наборов и тонн хлеба. Такого рода работа будет проводиться и в других населенных пунктах провинции, не так давно освобожденных от незаконных вооруженных формирований, отметили в Центре. В поселке большинство жителей занималось сельским хозяйством, однако с приходом боевиков все работы были остановлены, и сейчас люди, оставшиеся без средств к существованию, нуждаются в гуманитарной помощи. На этом у меня все. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках.